Это «Радио Свобода». В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наш Ильич. К 140-летию со дня рождения Ленина. На протяжении всех лет своего существования «Радио Свобода» обращалось к слушателям в Советском Союзе с ленинской темой. Причина этого была не только эта вечно живая тема для нашей аудитории, но и те люди, которые в таких передачах принимали участие. Люди эти бывали иногда ленинскими соратниками, иногда оппонентами и по большей части его современниками. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию некоторые из таких исторических передач. Начнем с программы, подготовленной в Нью-Йоркской студии и вышедшей в эфир 21 января 1958 года, когда наше радио называлось еще «Радио Освобождение». Наш Ильич.
Говорит радиостанция «Освобождение». Мы продолжаем нашу программу. Вы услышите передачу, посвященную так называемому «Дню памяти Ленина». В этом радиомонтаже вы услышите голоса бывшего члена Центрального комитета РСДРП Абрамовича, бывшего секретаря исполкома Коминтерна Анжелики Балабановой, бывшего секретаря Всероссийского учредительного собрания Вишняка и, наконец, голос самого Ленина. Кроме этого, выдержки из книг, статей и выступлений Троцкого, Максима Горького, Бонч-Бруевича и ряда других. Сегодня день памяти Ленина. 88 лет отделяют нас от дня рождения Владимира Ильича Ульянова. 34 года прошло со дня его смерти. Мало кто остался в живых из ближайших сотрудников Ленина, из людей, с ним работавших или просто его лично знавших. В Советском Союзе не только старые революционеры, принадлежавшие к различным политическим партиям, но и большевики, соратники Ленина, почти до последнего уничтожены. У нашего микрофона один из старейших работников Российской социал-демократической рабочей партии.
Я вступил в партию в 1899 году.
Значит, через год после основания
РСДРП.
Вы слышите голос одного из лидеров русских социал-демократов Рафаила Абрамовича Абрамовича.
Ну, конечно, я тогда еще был совсем молодой человек, но через 4 года я уже был членом Центрального комитета, и затем в этом Центральном комитете не только с Лениным и всеми другими старыми большевиками, но и с Троцким, со всеми ними мы были в одном Центральном комитете. Тогда еще жили Плеханов, и Аксельрод, и Вера Засулич, и Лев Дейч, и целый ряд других старых революционеров. Вот мы все вместе работали до 1903 года. В 1903 году на втором съезде наши линии разошлись. Ленин и некоторые его друзья настаивали на том, что нужно действовать методами диктатуры внутри партии и вне партии. Мы на это не пошли. Но в течение нескольких лет мы пытались поддерживать единство, надеясь на какое-то примирение. В 1912 году наши линии окончательно разошлись.
Ленинский принцип централизма в партии Троцкий называл эгоцентрализмом. Обвиняя Ленина в том, что сегодня мы назвали бы культом личности, Троцкий писал, что Ленин стремится стать, по римской терминологии, диктатором. Вот как Троцкий характеризовал позицию Ленина. Добрые граждане – это те, которых политическое сознание, развитое или неразвитое, все равно, поворачивается сегодня благоприятной стороной к моему плану. Злые граждане – это те, которых политическое сознание сегодня отворачивается от тех или других деталей моего плана. Их нужно воспитать? Нет. Подавить, обессилить, уничтожить, устранить. Так писал Троцкий о позиции Ленина в произведении «Наши политические задачи» в 1904 году. Другой человек, хорошо лично знавший Ленина, это женщина, посвятившая всю жизнь делу социализма, бывший секретарь Коммунистического интернационала. У микрофона Анжелика Балабанова.
Каждый раз, когда Ленин соприкасался лично с кем-нибудь, даже главным образом с его возможными сотрудниками, с членами движения, он первый критерий был может ли этот человек оказаться полезным движению. И тут же, конечно, он подразумевал, что этот человек будет подчиняться его воле, что у него не будет индивидуального отношения к вопросам, а что он беспрекословно будет идти по линии ЦК.
То есть по линии того ЦК, который он создал в своей партии уже после вызванного им раскола в РСДРП. Подчинять членов партии своей воле. Об этом говорит и Рафаил Абрамович.
Ленин всегда поддерживал фикцию коллективного руководства. Но и когда он был хозяином партии, он был фактическим ее хозяином. Его так и называли хозяин.
Близкое знакомство было с Лениным в Женеве в 1903 году у Николая Владиславовича Валентинова, который состоял тогда в партии. Его книга «Встречи с Лениным» опубликована за границей в издательстве имени Чехова в Нью-Йорке. В продажу она в Советском Союзе не поступала, но статья о ней была опубликована в прошлом году в журнале «Вопросы литературы» номер 8 и в «Комсомольской правде» 23 марта этого года. Валентинов пишет, что для Ленина характерны были два психических состояния.
Это состояние ража, бешенства, неистовства, крайнего нервного напряжения. И следующее за ним – состояние изнеможения, упадка сил, явного увядания и депрессии. В нормальном состоянии Ленин тяготел к размеренной, упорядоченной жизни, без всяких эксцессов. Он хотел, чтобы она была регулярной, с точно установленными часами пищи, сна, работы, отдыха. Это равновесие, это нормальное состояние бывало только полосами, иногда очень кратковременными. В полосу одержимости перед глазами Ленина только одна идея, ничего иного. Одна в темноте ярко светящаяся точка, а перед нею запертая дверь. И в нее он ожесточенно, иступленно колотит, чтобы открыть или сломать. В его боевых кампаниях врагом мог быть вождь народников Михайловский, меньшевик Аксельрод, партийный товарищ Богданов, давно умерший, никакого отношения к политике не имеющий цюрихский философ Авенариус. Он бешено их всех ненавидит. Хочет им дать в морду, налепить бубновый туз, оскорбить, затоптать, оплевать.
Так пишет о Ленине Валентинов в своей книге «Встречи с Лениным». 22 января 1917 года Ленин говорил, что, быть может, он и не доживет до революции. Через 6 недель революция в России свершилась. А в апреле Ленин в Петрограде. О Ленине в тот период, после февральской революции, Максим Горький писал в своей газете «Новая жизнь».
Сам Ленин, конечно, человек исключительной силы. 25 лет он стоял в первых рядах борцов за торжество социализма. Он является одной из наиболее крупных и ярких фигур международной социал-демократии. Человек талантливый, он обладает всеми свойствами вождя, а также и необходимым для этой роли отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни народных масс. Ленин – вождь и русский барин, не чуждый некоторых душевных свойств этого ушедшего в небытие сословия, а потому он считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу.
Так писал Максим Горький за 2 недели до Октябрьского переворота.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наш Ильич. К 140-летию со дня рождения Ленина. Ленинские программы «Радио «Свобода» прошлых лет». Вы слушаете передачу 58-го года.
Он был марксист какой-то особенный. Он был, конечно, марксист, по крайней мере, в этот период.
Речь идет о периоде до окончательного раскола РСДРП. Вы слышите голос Рафаила Абрамовича.
Доказывал, как мы все, что в России социалистическая революция невозможна, что перескочить прямо из царизма в социализм нельзя, что нужен период демократического развития, развития индустрии капиталистической, развития классов, науки, образования, культуры, индустрии, сельского хозяйства. Но все это он забыл в 1917 году, когда перед ним стал соблазн возможности захватить власть и действовать методами насилия. Этому соблазну он поддался. И он пошел по этому пути. С последствиями, гибель из которых для человечества сейчас даже уже невозможно исчислить.
25 октября, в день захвата власти Лениным, Максим Горький назвал руководителей партии большевиков слепыми фанатиками и бессовестными авантюристами. Он писал: «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия». Так писал Горький в день Октябрьского переворота. В начале 18 года собралось Всероссийское учредительное собрание. В свое время в «Искре» Ленин писал: «Мы требуем созыва Всенародного учредительного собрания, которое должно быть выбрано всеми гражданами без изъятий и которое должно установить в России выборную форму правления». Так писал Ленин в «Искре» 1 марта 1903 года. В 17 году выборы в учредительное собрание были проведены, в начале 18-го открылась сессия собрания. Секретарем учредительного собрания был Марк Вениаминович Вишняк. Сейчас он у нашего микрофона.
В течение всей февральской революции большевики не переставали обвинять временное правительство, будто оно саботирует и затягивает выборы в учредительное собрание. Когда же 18 января 18 года учредительное собрание открылось, и большевики оказались в нем в меньшинстве, получив примерно 1/4 подданных голосов, Ленин немедленно учредительное собрание разогнал. Решение это далось ему нелегко. Ближайший к Ленину человек в те дни, Бонч Бруевич, так описывает Ленина в заседании учредительного собрания: «Владимир Ильич волновался и был мертвенно бледен, как никогда. В этой совершенно белой бледности лица и шеи его голова казалась еще больше. Глаза расширились. Он сел, сжал судорожно руки и стал обводить пылающими, сделавшимися громадными глазами всю залу от края и до края».
Бывший секретарь учредительного собрания далее говорит:
«Матрос Железняков, анархист-коммунист, по инструкции, полученной им от комиссара по морским делам Дыбенко, потребовал, чтобы все присутствующие покинули помещение. В это время большевики и левые эсеры из Таврического дворца уже ушли, объявив собрание контрреволюционным».
Марк Вениаминович Вишняк продолжает:
«Позднее непосредственные герои разгона учредительного собрания были расстреляны советской властью. Матрос Железняков за бандитизм, хотя позже большевики и включили его в число героев гражданской войны. А Дыбенко, как враг народа, за фашизм и измену во время сталинской чистки маршалов и генералов. Но факт разгона первого за тысячелетие русской истории собрания, избранного свободным волеизъявлением народа на основе всеобщего, равного, прямого и закрытого голосования, увы, остался».
Так рассказывает бывший секретарь Всероссийского учредительного собрания. Март 19 года. Слушайте голос Ленина.
«В марте текущего 1919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал, союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению советской власти во всех странах».
Первым секретарем Коминтерна была Анжелика Балабанова. Она вместе с Лениным основала Цимервальское движение во время Первой мировой войны, приехала после февральской революции в Россию и продолжала сотрудничать с Лениным. Вот как она описывает создание Коминтерна. У микрофона Анжелика Балабанова.
«Я приехал в Москву и застал в маленьком зале Кремля около 30 людей сидевших. Среди этих 30
был только один единственный легальный в нашем смысле представитель партии. Это был Эберлайн из Германии. Все остальные были либо уже эмигранты, жившие несколько лет в России, либо пленные. Так, например, был французский социалист, перешедший в коммунизм, Садуль. Он приехал во время войны в России, сделался большевиком и остался там. Само собой разумеется, что для того, чтобы представлять партию на интернациональном конгрессе, нужно не только иметь на это полномочия, но, по крайней мере, если даже дело идет только о совещании, нужно быть в контакте с теми странами, которых представляешь на этом конгрессе. А об этом речи быть не могло.
Балабанова была назначена секретарем, а Зиновьев – председателем исполкома Коминтерна. Ленин был уверен, что мировая коммунистическая революция близка. Слушайте его голос.
Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире. Мы увидим основание Всемирной Федеративной Республики Советов.
Мы спросили Балабанову, способствовал ли Коминтерн единству действия рабочего движения в мире?
Ну, об этом вообще речи быть не может, потому что в основании этого нового, этой новой организации было проведение той линии, которую Ленин уже проводил и в эмиграции, и после Октябрьской революции. То есть раскол, то есть создание во всех странах маленьких групп, которые бы беспрекословно повиновались большевистским указаниям. Они, собственно, все то, что делали большевики, все это вело к расколу. Они прямо раскалывали путем клеветы, путем подкупов. Так что они разделили пролетариат. И с этим приходится еще до сегодняшнего дня расплачиваться. Потому что профессиональные союзы во всем мире разделены, на два направления, на два течения. Одно большевистское, а одно приближающееся, марксистскому направлению.
Так рассказывает о Коминтерне его первый секретарь Анжелика Балабанова. Правда, на словах Ленин защищал идеи демократии. 28 марта 18 года он сказал, например,
«Масса должна иметь право выбирать ответственных руководителей. Масса должна иметь право сменять их. Масса должна иметь право знать и проверять каждый малый шаг их деятельности».
А на деле вы членов партии превращаете в послушный граммофон. С такими словами обратился к Ленину депутат Сапронов на 9-м съезде коммунистической партии в марте 20-го года. Он сказал, «Заведующие приказывают, иди и агитируй, а выбирать свой комитет, свой орган не имеют права. Я тогда задам вопрос товарищу Ленину. Думаете ли вы, что в машинном послушании все спасение революции?» На 10-м съезде, 9 марта 21-го года, когда гражданская война в основном кончилась, Ленин заявил,
«Не надо терпеть оппозиции, товарищи. И я думаю, что партийному съезду придется этот вывод сделать. Придется сделать тот вывод, что для оппозиции теперь конец, крышка. Теперь довольно нам оппозиции».
Вот как Балабанова вспоминает об отношении Ленина к людям в партии.
Я думаю, что отношение Ленина к людям может быть сравнено с отношением, владетели фабрики к бастующим рабочим. Конечно, когда на фабрике объявляется забастовка, то владетели и управляющие больше всего ценят тех рабочих, которые поддаются соблазну и которые не соблюдают законов солидарности по отношению к товарищам.
Балабанова продолжает.
Он очень часто, к сожалению, выбирал людей не в силу их качеств, а в силу их недостатков, потому что эти недостатки лишали их возможности каким бы то ни было образом не покоряться ему. Я думаю, что он в течение времени убедился, и, может быть, даже не сознавал и не хотел признаться самому себе, что его громадная трагическая ошибка заключалась в том, что он не отдавал себе отчета в том, что применение принципа «цель оправдывает средства» деморализирует людей, и что те самые люди, на которые он рассчитывал для осуществления своей цели, уже являлись совершенно другими ввиду того, что они привыкли применять вот этот пагубный принцип. Насколько дело идет о моих личных впечатлениях, я повторяю, о моих субъективных, я думаю, мне кажется, что это сознание в большой степени отравило последние годы его жизни и, может быть, я бы даже сказала в известном смысле, ускорило его смерть его.
21 января 24 года в Горках Ленин умер. В тот же день в Горки выезжают Калинин, Зиновьев, расстрелянный в 36 году, Каменев, расстрелянный в 36 году, Томской, который покончил жизнь самоубийством 23 августа 36 года, Бухарин, расстрелянный в 38 году, и Сталин.
Говорит радиостанция «Освобождение». В передаче о Ленине вы слышали в записи на пленку голос бывшего члена ЦК РСДРП Абрамовича, бывшего секретаря исполкома Коминтерна Балабановой, бывшего секретаря Всероссийского учредительного собрания Вишняка и самого Ленина. В чтении выдержки из книг, статей и выступлений Троцкого, Максима Горького, Бонч-Бруевича, Николая Валентинова, депутата 9-го съезда партии Сапронова и самого Ленина.
Так рассказывало радио «Освобождение» в своей программе 21 января 1958 года. Наш Ильич. Мы продолжим передачу к 140-летию со дня рождения вождя после краткого выпуска новостей.
Образование и IT-бизнес. Готовы ли российские преподаватели и студенты использовать современные технологии? Какие научно-инновационные проекты разрабатывают школьники в регионах? Участие крупных компаний в образовании – хорошо это или плохо? Эти вопросы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 18 апреля в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. В Кракове проходят государственные похороны президента страны Леха Качинского и его супруги Марии, погибших в авиакатастрофе под Смоленском более недели назад. После траурной мессы в Краковской базилике Святой Марии Лех и Мария Качинские будут погребены в замке Вавель, где покоятся польские короли и выдающиеся деятели культуры и политики. В 10 российских аэропортах за последние дни задержано около 400 рейсов из-за прекращения полетов во многих странах Европы. Как сообщили в Росавиации, на этих рейсах должны были улететь более 30 тысяч пассажиров. В самой России, по сообщению ведомства, аэропорты работают как обычно. Состояние одного из пострадавших в результате взрыва на северо-западе Москвы крайне тяжелое. Минувшей ночью неизвестные забросали самодельными взрывными устройствами временное общежитие для трудовых мигрантов. Ранены двое граждане Таджикистана. Около 4000 жителей Иркутской области сегодня выступили в Ангарске против удорожания жилищно-коммунальных услуг и коррупции. Об этом сообщает корреспондент радио «Свобода». В Китае число жертв землетрясения, которое произошло 14 апреля в провинции Цинхай, превысило 1700, более 12 тысяч человек получили ранения. Председатель КНР Ху Цзиньтао посещает пострадавшие от землетрясения районы страны. Новые власти Киргизии предлагают утвердить главу временного правительства Розу Атунбаеву, исполняющую обязанности президента на референдуме в июле, одновременно с принятием Конституции. Президентские и парламентские выборы в Киргизии запланированы на октябрь. На северо-западе Пакистана в городе Кахат 7 человек погибли в результате взрыва накануне. Жертвами терактов в окрестностях Кахата стали более 40 человек.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Наш Ильич. К 140-летию со дня рождения Ленина. Ильич в данном случае действительно наш. Долгие годы с «Радио Свобода», особенно с Нью-Йоркским бюро, сотрудничали ветераны партии, старые члены РСДРП. Не большевики, конечно, а меньшевики. Почти все они так или иначе знавали Ленина. И уж точно все, соприкоснувшись с ним в совместной деятельности, отшатнулись от этой фигуры. Марксисты Рафаил Абрамович, Давид Шуб, Юрий Деники, затем младшее поколение Борис Николаевский, Борис Двинов и целый ряд других судили о Владимире Ильиче на наших волнах не понаслышке. Наш Ильич. Продолжим панораму старых свободовских записей. Программа «Идеи и жизнь». Эфир 13 января 1961 года. Читают дочь Федора Шаляпина Татьяна и диктор Рогозин.
Продолжаем передачу, посвященную вопросу о терпимости. О терпимости по отношению ко всем инакомыслящим, к людям другой партии или другой веры, нации, расы. Вопрос этот поставлен в письме Олега Линчевского Никите Хрущеву. Олег Линчевский – гражданин Советского Союза, член КПСС, научный работник. Весной этого года он был послан в научную командировку в Лондон. Из Лондона он отправил Хрущеву письмо, в котором заявил о выходе из Компартии. «Я глубоко убежден, Никита Сергеевич, — пишет Олег Линчевский в письме Хрущеву, — что только наибольшая терпимость по отношению ко всем инакомыслящим, включая тех, чьи мысли враждебны, является единственным спасением для человечества от массового братоубийства и вырождения, как физического, так и морального, и что другого решения в наше время нет». Вот сейчас в Москву съезжаются делегаты 22-го партсъезда. Знакомы ли они с письмом Олега Линчевского? Не напоминает ли им это письмо о том, как ближайшие сотрудники Ленина в свое время отмечали его страшный порок – порок нетерпимости? Одним из таких ближайших сотрудников Ленина был Александр Николаевич Потресов. Потресов познакомился с Лениным в 1894 году. Вместе с Лениным он работал в Петербургском союзе борьбы за освобождение рабочего класса. В своих воспоминаниях Потресов рассказывает, как Ленин в то время выступал против Петра Струве. Потресов пишет.
«Чем убедительнее Ленин выявлял реформизм своего противника, тем ярче выступал вместе с тем и его собственный уклон. Уклон в противоположную сторону. Сквозь марксистскую терминологию просовывалась та традиционная концепция развивающегося капиталистического общества в виде сплошной реакционной массы, которая была характерной основой всех революционно-утопических течений. И тогда же в разговоре о Ленине произнесено было слово «сектант». Да, сектант. Но сектант, прошедший серьезную марксистскую выучку. Сектант-марксист. А возможно ли более противоестественное сочетание двух столь враждебных друг другу категорий, как сектантство с одной стороны и глубоко реалистическое учение Маркса с другой? И не суждено ли марксизму в конечном счете победить сектантство? Победить особенно в человеке, в котором чувствуется такая внутренняя сила, такая незаурядная логика, такая выдающаяся подготовка? На этот вопрос, себе поставленный, я, как и многие марксисты, сознававшие опасность сектантства, ответил тогда в положительном, оптимистическом смысле. И с этого дня ведет свое начало наше сближение с Лениным.
Так пишет Александр Потресов в воспоминаниях о Ленине. Вскоре Потресов, однако, увидел, что Ленин не мог избавиться от сектантства. Он страдал пороком крайней нетерпимости. Вместе с Лениным Александр Потресов организовывал газету «Искра». Он работал с Лениным в «Искре» 3 года. Об этом периоде Потресов пишет.
«Сектантство Ленина, так неприятно поразившее меня уже при первом моем с ним знакомстве, вопреки всем ожиданиям, не только не исчезла ко времени нашей совместной работы в «Искре», а наоборот, сделала дальнейшие шаги и предстала перед нами, его коллегами по редакции, в форме гораздо более конкретной, чем прежде, для нас как нельзя более тягостной. Надо сказать, что мы все, стоявшие наиболее близко к делу, и Мартов, и Вера Засулич, и я, мы все ценили Ленина не только за его знания, ум, работоспособность, но и за его исключительную преданность делу, всегдашнюю готовность отдаваться ему целиком, нагружая себя сверх меры самыми неблагодарными функциями и неизменно добросовестно их выполняя. И тем не менее атмосфера общения с ним была в корне отравлена тем, что Ленин в сущности органически не переваривал мнений, отличных от его собственных. Поэтому всякое редакционное разногласие имело тенденцию превращаться в конфликт с резким ухудшением личных отношений, с открытием военных действий, со стратегическими хитростями и неистовыми усилиями дать, чего бы это ни стоило, перевес своим взглядам.
Потрясов продолжает.
И еще менее способен был Ленин признавать рядом с его собственной организацией какую бы то ни было другую. Ленин знал лишь две категории людей и явлений – свои и чужие. Свои, так или иначе входящие в сферу влияния его организации, и чужие, в эту сферу не входящие. И стало быть, уже в силу одного этого, трактуемые им как враги. Между этими полярными противоположностями, между товарищем другом и инакомыслящим врагом, для Ленина не существовало всей промежуточной гаммы общественных и индивидуально-человеческих взаимоотношений. И поэтому политический тезис о возможных совместных действиях с другими партиями и группами в борьбе против общего врага, хотя им поневоле и не отрицался тогда теоретически, но практически оставался пустой фиктивной формулой, которую он не был бы в силах, даже и при желании, наполнить реальным содержанием.
Так и Александр Николаевич Потрясов, один из бывших ближайших сотрудников Ленина, определяет его страшный порог – порог нетерпимости. Пороком нетерпимости и поныне страдает созданная Лениным компартия. Но теперь, в 60-х годах 20 века, внутри компартии поднимаются такие люди, как, например, московский научный работник Олег Линчевский, который требует отказа от традиционной большевистской нетерпимости. «Я глубоко убежден, Никита Сергеевич, — пишет Олег Линчевский в письме Хрущеву, — что только наибольшая терпимость по отношению ко всем инакомыслящим, включая тех, чьи мысли враждебны, является единственным спасением для человечества от массового братоубийства и вырождения, как физического, так и морального, и что другого решения в наше время нет».
На волнах Радио Свободы программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наш Ильич к 140-летию со дня рождения Ленина. Вы слушаете старые ленинские передачи из Свободовского архива. Беседы на партийные темы у нашего микрофона регулярно вел бывший красный профессор, узник сталинских лагерей, попавший в годы войны под оккупацию и ушедший на Запад Абдурахман Автарханов. В послевоенные годы он был хорошо известен в Советском Союзе своими проникавшими из-за границы книгами «Технология власти», «Происхождение партократии», «Загадка смерти Сталина» и другими. При обнаружении автархановских сочинений во время обыска у хранителя их могли быть крупные неприятности. 8 января 1968 года у микрофона Абдурахман Автарханов, выступавший под псевдонимом Тимиров.
Переходим к беседе на партийные темы. У микрофона профессор Тимиров.
В связи с предстоящим в апреле 70-го года столетием со дня рождения Ленина, Центральный комитет принял специальное постановление о подготовке к этому юбилею. Еще почти два года до ленинского юбилея, а пропагандная машина подготовки давным-давно упущена на полный ход. Тысячи раз издают и переиздают труды Ленина. собирает документы по так называемой Ленниане. Недавно я читал, даже грузины собираются издавать специальную грузинскую Ленниану. Я надеюсь, там они не забудут такого ученика Ленина, как Сталин, Берия и прочих. Пишет новые очерки и монографии произведениям Ленина. Пишут даже книги о родителях, братьях и сестрах Ленина. В индексах мировой литературы советское издание Ленина стоит даже впереди Библии. Однако изобилие литературы о Ленине в Советском Союзе не свидетельствует о воссоздании действительного образа Ленина как политика, государственного деятеля и человека. Не свидетельствует даже о собирании тех многочисленных документов, которые связаны с именами других учеников Ленина, кроме Сталина. Издают и переиздают о Ленине, например, мемуарную литературу только тех, кто Ленина знал лишь на расстоянии, его слышал лишь на больших собраниях, мемуары и документы тех, кто совместно с Лениным создавал партию, совершил революцию, выиграл гражданскую войну и строил первые годы советское государство, находится под запретом. Речь идет о документах и воспоминаниях, связанных с именами соратников Ленина: Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова, Сокольникова и десятка других, которые впоследствии были объявлены врагами народа и расстреляны Сталиным. Сильнейшие документы, как мемуарные, так и официальные, связанные с этими именами и рисующим Ленина и как государственного деятеля, и как партийного лидера, и как революционера, эти документы остаются под запретом только потому, что они связаны названными мной именами. Более того, интереснейшие документы, связанные с именем Ленина, не изданы только потому, что эти документы опровергают начисто сталинскую концепцию истории партии, истории Октябрьской революции, истории гражданской войны. Вы знаете, что за некоторым мелким изменением вся эта сталинская концепция кочует из одной книги в другой и присутствует во всех послехрущевских изданиях. В данном случае я хотел бы напомнить хотя бы архив только одного Троцкого, который находится в библиотеке Гарвардского университета в Соединенных Штатах. Если бы советский читатель имел доступ к этому архиву, то он убедился бы, что не Сталин, а Троцкий был правой рукой Ленина и в Октябрьской революции, и в Гражданской войне, и в первые годы строительства советского государства. Вот один из этих документов. Прежде чем привести этот документ, я процитирую комментарий, который дает Троцкий этому документу. В моей жизни он пишет: второй эпизод, несомненно, более значительный, связан с расстрелом командира и комиссара, которые увели полк с позиции и захватили оружием в руках пароход и собирались отплыть на Нижний. Полк этот формировался в Смоленске, где работой руководили противника моей военной политики, ставшие впоследствии ее горячим сторонником. Но в тот момент они подняли шум. Назначенный по требованию моему комиссии Центрального комитета партии единогласно признала действия военных властей совершенно правильными, то есть вызывавшим всей обстановкой. Двусмысленные слухи, однако, не прекращались. Мне несколько раз казалось, что источники их где-то тут же совсем близко от Политбюро. Но мне было не до розысков и распутывания интриг. Один раз только я упомянул на заседании Политбюро, что если бы не драконовские меры под Свияжском, мы не заседали бы Политбюро. Абсолютно верно, хватил Ленин, и тут же стал быстро-быстро, как всегда, писать красными чернилами внизу чистого бланка со штемпелем совнаркома. Заседание приостановилось, так как Ленин председательствовал. Через две минуты он передал мне лист бумаги со следующими словами: «Председатель Совета народных комиссаров, Москва, Кремль, июля 1919 года. Товарищи, Зная строгий характер распоряжений товарища Троцкого, я настолько убежден, в абсолютной степени убежден, правильности, целесообразности и необходимости для пользы дела, даваемого товарищем Троцким распоряжений, что подтверждая это распоряжение всецело. В. Ульянов Ленин. Троцкий продолжает. Я вам выдам, сказал Ленин, сколько угодно таких бланков. Тягчайшая обстановка гражданской войны, спешных и бесповоротных решений, среди которых могли быть, конечно, и ошибочные, Ленин ставил заранее свою подпись под всяким решением, которое я найду нужным принять гражданскую войну. Самая мысль о таком необычайном документе могла возникнуть у Ленина только потому, что он лучше моего знал и подозревал источник интриги и считал необходимым дать ей наивысший отпор. Но решиться на такой шаг Ленин мог только потому, что был до глубины души уверен в невозможности с моей стороны нелояльных действий или злоупотребления властью. Эту уверенность он выразил в немногих строках с предельной силой. Тщетно эпигоны стали бы искать у себя какого-либо подобия такого документа. Сталин мог бы наткнуться в своем архиве лишь на политические завещания Ленина, которым он объявлен человеком нелояльным, способным на злоупотребление. Сегодня незаконные наследники Октября и Ленина рисуют Троцкого как закоренелого врага ленинизма и Ленина. Что бы они сказали, если бы они имели доступ к этому архиву, им ничего не оставалось бы тогда объявить и самого Ленина врагом, историческим врагом ленинизма. Между тем Троцкий до конца своих дней оставался верным делу Ленина, делу коммунизма. Как бы предчувствуя близкую смерть от руки Сталина, он 27 февраля 1940 года, за 5 месяцев до его убийства агентом Сталина, пишет в своем политическом завещании следующие слова. «Я умру пролетарским революционером. Моя вера в коммунистическое будущее человечества не менее горяча, чем в дни моей юности».
Абдурахман Авторханов. Беседы на партийные темы. Мюнхенская студия. Запись 8 января 1968 года. Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наш Ильич. К 140-летию со дня рождения Ленина. Ленинские программы «Радио «Свобода». В тот же день, 8 января 1968-го, прозвучала программа Нью-Йоркского бюро «Страницы из революционного прошлого». Ее вел Евгений Колосов.
Передачи прошлого 1967 года мы начали сообщением о книге двух английских историков Земана и Шарлоу, озаглавленной «Купец революции Александр Гельфанд Парвус». Эта книга вышла в Англии в издательстве Оксфордского университета. Так как внимание в прошлом году обращалось главным образом на события, относящиеся к революции 1917 года, то и мы обращали внимание в первую очередь на произведения иностранных историков, которые прямо или косвенно касаются этих событий. О чем же писали в своей книге британские историки Земан и Шарлоу?
Заглавие их книги «Купец революции Александр Гельфанд Парвус» говорит само за себя. Это биография одного из почти легендарных людей, подготовлявших русскую революцию. Имя Парвуса часто встречается у Ленина, который, особенно во время Первой мировой войны, был тесно связан с Парвусом. Эту связь в форме финансовой помощи английские историки доказывают на основании документов Министерства иностранных дел кайзера Вильгельма II. Участие немецкого золота в русской революции подтверждается и перепиской германского посла в Копенгагене графа Брокдорф-Ранца с Парвусом. Эта переписка тоже относится к разряду документов, недоступных для наших слушателей.
О людях революции писал и другой историк и англо-американский писатель Роберт Пейн. В книге, озаглавленной «Крепость», речь идет о Петропавловской крепости, Роберт Пейн говорит о русских предшественниках Ленина. Он дает биографии таких революционеров, как Ткачев, Нечаев, Зайчневский. Зайчневский был автором прокламации «Молодая Россия», в которой он призывал народ ударить в топоры. Зайчневский писал:
«Мы не испугаемся, если увидим, что для неспровержения современного порядка придется пролить втрое больше крови, чем пролито французскими якобинцами 90-х годов 18-го столетия. Мы твердо убеждены, что революционная партия, которая станет во главе правительства, должна захватить диктатуру в свои руки и не останавливаться ни перед чем».
То, чего требовал автор прокламации «Молодая Россия», стало для большевиков обычной практикой после переворота в октябре 1917 года. Это подтвердил и историк Покровский еще в 1922 году. Другой предшественник Ленина, о котором писал в своей книге Роберт Пейн, — Ткачев. Ткачев, например, считал, что для успеха революции нужно уничтожить всех граждан старше 25 лет, чтобы они, так сказать, не мешали революционерам. Вероятно, мало кто из наших слушателей знает, что коммунистическое руководство иногда почти буквально следовало этому совету. Так, 14 июня 1941 года из трех прибалтийских республик именно по возрастному признаку были вывезены все граждане, родившиеся до 900 года. Третьим предшественником Ленина англо-американский историк и писатель Роберт Пейн считает Сергея Нечаева.
Нечаев утверждал, что необходима строго централизованная революционная организация, построенная по принципу строжайшей дисциплины и возглавляемая всесильным центральным комитетом из нескольких лиц. Кроме того, Нечаев не раз высказывался за соединение революционного движения интеллигентов с диким разбойным миром, этим истинным и единственным революционером в России.
Если вспомнить ходкое выражение 20-30-х годов «социально близкий элемент», которое в тюрьмах и концлагерях применялось к уголовным преступникам, а также организационную структуру революционной партии с всесильным ЦК во главе, то невольно убеждаешься, что эти идеи Нечаева были существенно использованы Лениным в 1917 году. Смоленские документы, то есть документы из архива областного комитета партии в Смоленске, тоже были рассмотрены в наших передачах «Страницы из революционного прошлого». Эти документы попали сначала в руки наступавших немецких войск, а после поражения Германии стали достоянием союзников и были отправлены в Лондон и Вашингтон. Смоленские документы рисуют положение в Советском Союзе с 1917 года и по 1939 год. Эти документы касаются
работы ОГПУ в деревне, сплошной коллективизации и затем различных чисток разных годов. О сплошной коллективизации в докладе ОГПУ приводится, например, такое показание. Люди дошли до границы полной пассивности. Что бы с ними ни делали, им уже все равно. Раньше арестованного вели два милиционера. Теперь один милиционер может вести целую группу, а они спокойно идут, и никто не бежит. В смоленских документах есть данные и о конфискации и уничтожении книг во время чисток. Так, в июле 1934 года был получен из центра секретный приказ главлита с перечислением 46 авторов, книги которых следовало изъять из обращения. В марте 1935 года были присланы новые списки запрещенных авторов. Полки библиотек пустели с каждым новым списком. Особое место в смоленских документах занимает 1937 год.
Мы дали также обзор новых материалов о Ленине. Среди многих книг и статей на эту тему мы передали отрывки из воспоминаний бывшего видного большевика Сергея Дмитриевича Нагловского. Его воспоминания напечатаны в русском трехмесячнике «Новый журнал», выходящем в Нью-Йорке.
Нагловский хорошо знал Ленина. Он встречался с ним еще до революции, а потом и в Кремле в 20-е годы. Главная черта Ленина, как его видел Нагловский, отличавшая его от других революционеров, была в том, что он до конца оставался революционером-заговорщиком, узкопартийным конспиратором, для которого никакие человеческие качества ничего не значили. Для Ленина важна была только партийность.
В прошлом, 67-м юбилейном году, было вполне естественно обратить основное внимание на события, тесно связанные с революцией. Но и в новом, 68-м году, нам придется еще возвращаться к этим же событиям. Созыв учредительного собрания был завершением почти вековой истории русского освободительного движения. На нем освободительное движение и закончилось. Наступил период диктатуры.
Страницы революционного прошлого. Архивная передача. Эфир 8 января 68 года. На этом мы заканчиваем программу «Наш Ильич», приуроченную к 140-летию со дня рождения вождя. Звучали старые записи 58-го, 61-го и 68-го годов. Для музыкального оформления взята советская грампластинка под названием «Любимые песни и мелодии Ильича». Режиссер Юлия Ермолинская. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Коррупция и воровство в вооруженных силах России. Можно ли сделать современные достижения в медицине доступными для всех? Как преодолеть лобби нефтегазовых корпораций и начать развитие возобновляемой энергетики? Обо всем этом в программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь еще. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подай.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».